Начинаем радиопередачу «Детский час».
Здравствуйте, ребята!
Мои дорогие друзья, я очень рада нашей новой встрече и общению с вами. И опять мы будем слушать, думать и рассуждать. Я думаю, вы хорошо знаете, как в жизни важна рассудительность, осмысление каждого действия и поступка. Итак, сегодня я хочу порассуждать с вами о решительности. Каждое утро мы вступаем в новый день. Мы можем наполнить его неправильными выборами, можем наполнить эгоистичными поступками, которые ведут только к темноте и разочарованию. Или же можем наполнить его правильными поступками, достойными делами, которые будут сиять для всех окружающих. Сделай свои задачи сегодня и каждый день наполнять жизнь праведными делами. Пусть твой свет сияет среди темного мира. Жил-был один мальчик, и когда он был еще ребенком, мама иногда брала его с собой на работу. Она работала стрелочницей на железнодорожных путях. Далеко в степи железная дорога разделялась на две или из двух сходилась в одну. В таких местах стояли будки стрелочников. Когда им звонили из центральной станции, они выходили и переводили стрелку. И в зависимости от того, куда эта стрелка показывала, поезд шел в одну или другую сторону. Теперь это делается автоматически. Команды поступают с компьютера. А в те далекие времена все зависело от телефонных звонков и работы стрелочников. И вот мама передвинет стрелку, и поезд идет не в Алма-Ату, а в Новосибирск. Всего одно небольшое движение, едва заметное перемещение пера у стрелочки. И совсем в другую сторону пошел длинный состав поезда. На мальчика это всегда производило сильное впечатление. Ребята, многое из того, что с нами случается, зависит от наших решений. Казалось бы, иногда не таких и важных. Однако они зачастую имеют далеко идущие последствия. Например, предложили тебе попробовать покурить. С одной стороны, хочется быть взрослым и не показаться слабаком перед другими. А с другой стороны, ты знаешь, что это вредно для здоровья и делает зависимым. Поэтому лучше отказаться, чем проявить слабость и поддаться давлению дружков или подруг. То же самое и с выпивкой или с другими не менее опасными делами. Лучше сразу сказать «нет». А иногда, особенно на богослужении или вечером, когда мама или папа читают тебе библейские истории или рассказывают что-нибудь важное и интересное, тебе хочется попросить у Бога прощения или даже посвятить Ему свою жизнь. Ничего, казалось бы, особенного. Обычный простой вечер. И все же решение твое, если ты его примешь, будет иметь значение даже в вечности. Сам Иисус сказал, что тот, кто примет его, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Это точно так, как в библейской истории про Руфь и Орфу. В древние времена, как повествует Библия, Израилем правили судьи. Бог помогал им избавлять израильский народ от врагов, нападавших на него, а также решать разные важные вопросы. Однако народ не слушался судей, не боялся Бога, поклонялся идолам и истуканам. Поэтому иногда Господь Бог наказывал израильтян засухой. С этого наказания начинается история, которую я вам сегодня расскажу. Жила в Вифлееме, что в земле иудейской, одна семья. Мужа звали Елимелех, его жену – Наимень, а их сыновей – Махлон и Хилион. И случился в земле иудейской голод. Елимелех с женой и двумя сыновьями отправились в соседнюю страну Моав. Через некоторое время сыновья нашли себе там жен. Одну из них звали Руфь, а другую – Орфа. Обе были язычницами. Прошло еще немного времени, и Елимелех умер, а за ним и два его сына. И вот осталась Наимень одна, в чужой стране, среди язычников, и решила она вернуться в свою страну, к своему народу. Собрав вещи, она отправилась в путь. Невестки ее пошли с нею. Когда они вышли из города, Наимень сказала им: «Пойдите, возвратитесь каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной». Невестки очень расстроились, они расплакались, уж очень не хотели они расставаться со свекровью. И все же одна из них, Орфа, простившись, ушла. Наимень сказала Руфе: «Вот невестка твоя вернулась к народу своему и к своим богам. Вернись и ты». «Не принуждай меня оставить тебя», — – ответила Руфь. «Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог – моим Богом». Наемень увидела, что Руфь твердо решила идти с нею и перестала уговаривать ее. Так и шли они дальше, пока не пришли в город Вифлеем, из которого много лет назад Наемень с мужем и сыновьями отправились на чужбину. При появлении Наемени весь город пришел в движение. «Это Наемень!» – говорили люди. «Наемень вернулась!» У Наемени не было ничего, что она могла бы дать своей невестке. Совсем обеднела вдова. Однако один из законов израильтян давал право бедным и голодным во время жатвы собирать на полях колосья, оставленные жнецами. Поэтому Руфи пришлось идти на поля богатых людей собирать колоски после жнецов. Было как раз время жатвы ячменя. «Кто эта молодая женщина?» – спросил владелец поля своих жнецов, придя в полдень, чтобы посмотреть, как идет работа. «Это Руфь, моавитянка, невестка Наемени», – отвечали те ему. «Оставляйте ей побольше колосков», – велел Ваос. Так звали владельца поля. «Даже из снопов можете брать и оставлять ей, чтобы она не вернулась домой с пустыми руками». Ваос был дальним родственником Наемени. Он слышал о том, как добра была Руфь к своей свекрови. В общем, понравилась Ваозу молодая вдова Руфь. Полюбили они друг друга и вскоре сыграли по всем обычаям и правилам израильского народа свадьбу. Так Руфь моавитянка обрела родину, семью и Бога, потому что Бог Израиля, Бог Наемени, стал и ее Богом. Друзья, вы заметили из этого рассказа, что эти две молодые женщины тоже стояли перед выбором, и каждая из них сделала его. Орфа вернулась к своим друзьям и идолам, а Руфь решила жить с народом Божьим и принадлежать ему. Руфь вышла замуж за Ваоза. У них родился сын Авид. Когда Авид вырос, у него родился сын Иисей, а у того сын Давид. Бог обещал Давиду из его потомков дать нам Спасителя, и он выполнил свое обещание. Этот Спаситель – Иисус Христос. Твоя жизнь тоже приобретет смысл, если ты решишь посвятить ее Богу. Давайте вместе послушаем рассказ о решительности – «Победа над Голиафом». Валера сидел за столом и читал в Библии историю о Давиде и Голиафе. «Вот это да! Юный пастушок одним камнем убил могучего богатыря! Мальчик против горы железа и мышц! Понятно, он не смог бы это сделать один, без Божьей помощи. Но ведь Давид не испугался!» «Папа», – сказал Валера вошедшему отцу, – «наверное, Давид был особенным. Только ему Бог дал такую смелость». Отец улыбнулся. «Нет, правда, пап, вот я хоть и верю в Иисуса, а все равно боюсь Димку Дубину из соседнего дома. Он всех колотит». «За что же он бьет всех?» «Не знаю, злой он какой-то. С тех пор, как мы сюда переехали, вот уже второй месяц, я только и слышу, как все мальчишки о нем говорят, что он очень сильный, кулаки у него огромные, и бьет он всех. Бьет тех, кто его боится». Валера вздохнул и опустил голову. Папа потрепал вихры сына и бросил взгляд на раскрытую Библию, на страницах которой рассказывалось о том, как Давид торжествовал победу и славил Господа. «Знаешь, А я, пожалуй, могу объяснить тебе одну тайну. Мне кажется, когда ты читал эту историю, то представлял себя Давидом, а роль Голиафа в твоем воображении исполнил народный артист и атлет Димка Дубинин. Пап, а как же ты догадался-то? Да очень просто. Особой мудрости в этом нет, но только роли ты распределил неправильно. Голиаф – это не Дима, а твой собственный страх. «Как это?» – изумился Валера. Папа прошелся по комнате и сказал. «Ну смотри, вот изменится Димка, станет хорошим, а твой страх останется в тебе жить-поживать. Потом придет другой, сильный и большой мальчик, например, Петька-бульдозер, и ты его будешь так же бояться, как раньше боялся Димку Дубину, то есть Диму. Понятно тебе?» «Да, пап, понял. Только как это Димка может измениться? Все говорят, что он просто неисправимый». «А ты что, забыл, что Иисус может изменить любого человека? Ты попробуй, расскажи Диме о Боге». «Ну уж нет!» – в глазах Валеры промелькнул страх. «Я рассказал мальчишкам, и они стали дразнить меня монахом и попом. А Димке скажу, он меня сразу поколотит». Вместо ответа отец взял Библию, полистал немного и прочитал. «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?» Этот мальчик очень нуждается в Божьей любви. Он мало хорошего видел, наверное, на своем веку. В этот момент со двора донеслись шум и крики. Валера и отец выглянули из окна. Посреди двора, опираясь на большую палку, стоял Димка, окруженный десятком воинственных мальчишек. «В чем дело?» – спросил отец Валеру. «Понимаешь, ребятам надоело, что Димка такой задира, и они решили отлупить его всем двором. Я отказался, и теперь со мной никто не разговаривает. Ой, пап, смотри!» Димка, недобро усмехаясь, взял палку в руки и поднял ее над головой. «А ну, чижики, брысь отсюда!» Чижиков как ветром сдуло, и они, остановившись в отдалении, вяло ругались с Димкой. «Ну что, силы мериться хотите?» – насмехался Димка. «Давайте по очереди. Кто первый?» Желающих не нашлось. Валера вдруг развернулся и побежал к выходу. Отец окликнул его. «Куда ты, сынок?» Мальчик остановился и серьезно сказал. «Я хочу победить Голиафа!» И выбежал во двор. Чем ближе он подходил к Димке, тем медленнее он шел. Наконец Димка обратил внимание на худенького мальчишку, приближавшегося к нему. Что-то в нем насторожило Димку. И это что-то было непривычным и удивительным. Мальчик шел к нему спокойно, а не дрожал от страха. Сдвинув брови, Димка спросил. «Ты что, не боишься меня?» «Нет», – улыбнулся Валера. «Ха! Может быть, ты занимаешься карате и сразишься со мной?» «Нет, я не хочу с тобой драться», – сказал Валера. «Да и не умею». «А может, ты не знаешь, кто я? Я достоин восхищения. Я гроза города. Я самый сильный и храбрый. Все меня боятся. И мне нет равных». «Я знаю, кто ты, Дима. Ты достоин сочувствия и жалости. Самый одинокий и несчастный мальчик нашего города. Все тебя боятся, и у тебя нет друзей. Когда-то тебе сделали очень больно, но вместо того, чтобы найти близкого друга и открыться ему, ты стал всех отталкивать от себя, и тебе стало еще хуже. Ведь тебе не доставляют же радости твои подвиги.
«Откуда ты все это знаешь? Кто тебе рассказал?»
Злобно отреагировал Димка. «Я могу сообщить тебе, как его зовут», — сказал Валера.
«Кого?»
«Того, кто очень любит тебя».
Димкины кулаки сжались, глаза гневно сузились, и он крикнул. «Вранье! Меня никто не любит, все меня ненавидят. И мачеха, и соседи, и мальчишки. И мой отец ненавидел меня, всегда бил, когда был пьяный. А говорил, что любит меня. Потом взял и умер, и оставил меня одного. А за то, что ты врешь, я тебя сейчас побью». Однако он не мог сделать ни одного шага в сторону Валеры, который стоял спокойно и не боялся Димки, а смотрел на него как-то странно, не по-детски, по-доброму. У Димки сами собой разжались кулаки. Валера тихо и отчетливо сказал: «Иисус любит тебя, и я люблю тебя, а это уже двое». Это было слишком для Димки. Лучше бы Валера обругал его или ударил. Что-то такое колючее и теплое подкралось к горлу, в носу так захлюпало, глазам стало так горячо и мокро, и Димка, развернувшись, побежал прочь. Валера нашел его в пыльном, дощатом сарае, где Димка обычно тренировался, калашматя ногами и руками боксерскую грушу, подвешенную к потолку. Сейчас он сидел на ящике, такой тихий и какой-то очень уставший. Валера подошел к Димке и, глядя ему прямо в глаза, сказал: «Пойдем ко мне домой, я о многом хочу тебе рассказать». Димка на минутку задумался, потом вздохнул, размазал кулаком слезы по грязным щекам и протянул Валере руку. «Дорогой друг, у тебя, может, мелькнула мысль, почему я должен быть приветливой, если этого не делают другие? Почему я должен прощать, уступать, делиться, если этого не делают другие? Но Господь учит нас быть настоящими христианами, решительными в своих действиях. Если ты стесняешься рассказать другим об Иисусе, положись на Него, и Он будет говорить через твои уста. Кто принадлежит Иисусу, жизнь того управляется Господом. Он сильнее нас с тобой и может сделать все невозможное для нас. Но одного желания недостаточно. Доверься Ему, положись на Его Слово, исполняй Его, и твой каждый прожитый день будет постоянным продвижением вперед. Отдай сердце Богу, всецело отдай, и радостным пением Его прославляй. Отдай Богу чувства, их чудный полет, и с верой живую стремись лишь вперед. Отдай Богу разум и жизнь всю свою. Вне всяких сомнений ты будешь в раю».
Час во всякий час, чтоб... Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!